Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:07 в Москве, друзья. Добрый день, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Вернее, еще даже доброе утро. И сегодня какой день хороший, Марина, а?
Прекрасный, теплый, хороший.
3 февраля, да, пятница.
Практически, да, весна на дворе, на носу.
Я вышел гулять с собакой, а на улице, правда, пахнет весной, копей.
Вчера уже пахло.
Да,
но завтра, будет,
завтра будет похолодание. Сейчас, да, прогноз погоды быстренько.
Не сильное такое похолодание.
Ну, ночью до 10 даже обещают на следующей неделе. Вот смотри, сегодня,
бабуги,
значит...
Напротив.
0, минус 2, а завтра минус 2, ночью минус 5.
Нормально.
Вот в понедельник уже ночью минус 8, во вторник
всё,
минус 9.
Все, остановите эту
планету. Но днем минус 4, минус 1, 0, там более или менее.
Наши координаты, друзья.
Да,
YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. На нас там можно смотреть, можно писать и слушать нас. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» в одно слово латиницей. Там самые последние новости и мы. Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
СМС,
если, да,
да,
вы хотите нам написать.
Написать. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8.
Телеграм, говорит Москобот, и...
Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Вот такие мы молодцы, все вам рассказали.
Ночью разбуди, а мы расскажем,
да,
как таблицу умножения.
Рассказали, какой вам день, погоду. А что же принес нам сегодня календарик наш? Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В 13.05 будем
бороться
об этом говорить.
Почему мы употребляем ненормативную лексику?
Да, материться мы не будем,
да,
в эфире.
Да, и в эфире даже,
ни в коем
даже
случае.
Не пытайтесь, не пытайтесь.
И если кто прорвется, я вот клянусь, будете отлучены
от навек. Хотела сказать, да.
Да.
От чего? Но
от груди, кормящей вас информацией.
Да.
Так, еще сегодня. Иван Грозный учредил опричнину в 1565 году. Если кто не знал, вот помните
об этом. В этот день это произошло.
Да.
Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов. И произошло это в 1826 году.
А вот советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку. Как вы думаете, куда?
Я думаю, что на Луну.
Луну, да. Было это в 1966 году. Вот такой вот сегодня денек.
А кто родился в этот день?
Сегодня российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Чернышов родился. Поздравляем его.
А также Евгений Шапошников в этот день родился.
Отметил бы день рождения.
Да, советский, да, военачальник.
Ну и советский и российский сценарист, драматург Эдуард Володарский. Также сегодня был рожден в 1941 году. Вот. А, кстати, сегодня еще Гертруда Стайн праздновала бы...
Американская писательница,
да,
и немецкий
рождения.
Композитор Феликс Мендельсон.
Да, вальс Мендельсона,
да,
марш Мендельсона.
Да.
Вот так, вот так, народные твои будем эти?
Конечно, мои, конечно, как мы без них. Сегодня Максимов день, Максим утешитель, ты еще спрашиваешь, будем ли мы?
Я и ждал, когда же ты наконец-то
зачитаешь. А ты сидишь такой, думаешь, такой,
да,
знаешь, так пальчики крутишь.
Так.
В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Смотри, даже в календаре написано, что Максим родился в 1475 году в Греции.
Разница у нас небольшая.
Но впоследствии приехал в Россию, прям буквально пару лет, где занимался переводом духовных произведений. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах, ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Ты бы сказал сирот, конечно.
Сирота,
да,
сирот.
Вот я боюсь в приличном обществе, понимаешь, так однажды сказать картофелина, сироты, и что ты там еще говоришь?
Еще
что-то у тебя
что-то
есть
такое?
Газированная вода.
Газированная.
Да, каждый человек Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом. Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили:
что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу.
Потрясающе. Но Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Например, чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака, доброе будет жить.
Ну, именины. Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, ну и Максим.
Самые лучшие люди с вами.
Вот это правда. Ой, с именинами всех.
Мы вас услышали.
Мы не можем не поздравить босса 212-го, да. Марию Ельчинову, с днем рождения.
Пусть у нее все будет замечательно.
Обратите внимание на вашего сотрудника, номер телефона которого заканчивается на 3212. Он у вас очень поздравляет с днем рождения Марию Ельчинову. Мария, выпишите премию, пожалуйста, вашему сотруднику.
Вот прям смотрите, вот честно, да. Максим и Марина, с пятницы, ура, Алексей Кузнецов нам пишет. Mm-hmm. Вот, и также добрый день, минус здесь 15, это идеальная зима, пишет Елена. Елена, каждому а где здесь 15? Вы ожидаете или у нас, да, будет? Mm-hmm. Ладно, пойдем по новостям. Вот бедный Филипп Бедросович опять куда-то, значит, как сказать, втюхался, можно так сказать. А, названа дата рассмотрения иска к Филиппу Киркорову из-за клипа с крестом. Слушание в Таганском суде пройдет 15 марта города Москвы. Как сообщили, значит, в инстанции православный активист Михаил Теодориди требует от певца 1 000 000 рублей компенсации морального вреда из-за оскорбления религиозных чувств. Ранее представитель Киркорова Александр Добровинский опроверг подобное обвинение, назвав сценический номер актом поклонения Марии Магдалины. Но мы эту историю уже проходили не раз, не только Киркоров попадал под эту, под таким вопросом в суде, ну, Мадонна, если ты помнишь, да, а вот, на мой взгляд, все-таки вот этот Михаил Теодориди, он как-то это, 1 000 000 рублей слишком многовато.
Ну, внимание просто к себе привлечь.
В том-то и дело. Вот я хотел сказать, что это хайп. Вот, вот так оно и есть. Mm-hmm. А, суд решит. 4 февраля, то есть завтра, друзья, солнце Москвы. Кто не знает, что такое солнце Москвы, идите на ВДНХ, да, Марин?
Угу.
Там большое колесо обозрения, так вот его окрасят в лавандовый цвет в день борьбы против рака. Стать причастным к акции сможет и любой посетитель аттракциона. Лавандовую ленточку можно будет получить на стойке информации. Вот тоже такое вот событие. И еще в Госдуме призвали запретить в России продажи игрушечной техники стран НАТО. О такой идее, значит, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат пообещала провести проверку, когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это и есть не что иное, как элемент, значит, пропаганды и техники, и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям.
Угу.
Но откуда они завозятся? У меня такое ощущение, что эти игрушки все-таки в большинстве своем заводятся из Китая.
Возможно.
А в Китае там, ну, да, им все равно, что
они
рисовать. Вот именно, им все равно, что рисовать. А, могут рисовать какие-нибудь иероглифы, мы тогда вообще не поймем. Вот давай какую тему обсудим.
Так.
В Москве ежедневно 19% офисных сотрудников задерживаются на работе.
9% из них считают работу важной частью своей жизни. Еще 55% заявили, что не хотят, чтобы переработка стала для них нормой. Как часто вы перерабатываете, наверное,
господа,
ты хочешь спросить?
Господа, плюс 7-925, да, 8-8-8-8-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8.
Да.
Однажды один известный журналист и известный человек, который занимал руководящую должность, он сказал, что перерабатывают те, кто в рабочее время пинает баклуши. Типа остаются на работе после того, когда можно уходить.
Не согласна,
в большинстве своем те, кто в рабочие дни много ест, много пьет, много хихикает.
Все индивидуально.
Это я соглашусь, но есть какая-то доля правды в этих словах. Друзья, вы перерабатываете. У вас постоянно какой-то сейт-нот. Вы постоянно...
У вас много работы.
Много работы.
У вас правда много работы. Приходится задерживаться.
Да. Сообщите нам, давайте на эту тему побеседуем. Нам интересно.
Ну, например, где-нибудь в Европе, да, не принято задерживаться. Это дурной тон, и считается, что вы не справляетесь со своими обязанностями.
Вот, в том-то и дело. Я
об этом как раз... по-другому.
Добрый день, как вас зовут?
Максим, Марин, добрый день, Кирилл.
Да,
Кирилл. А почему перерабатываем мы? Вот я работаю в большой строительной компании, скажем так, первый зам.
Угу.
Есть у нас...
Ой, Кирилл, этой... подождите, еще раз, вы пропали, да, на секунду.
Алло.
Да, говорите.
Я говорю, я работаю в большой строительной компании первым замом. и есть еще замы. Вот, наш владелец, и он же генеральный директор, он помимо этого бизнеса имеет еще кучу разного другого бизнеса. И вот он может приехать в 6 часов вечера, сказать, ой, а давайте-ка мы тут сейчас посовещаемся и пройдемся по всем вопросам вот текущим. И спокойно мы можем просидеть после того, как он приехал с другой работы, грубо говоря, на эту работу, там, до 10 вечера, до 11. Вот. То есть, и переработка не потому, что мы там что-то не успели, да, а потому, что он приехал, вот ему надо. Вот. Потом понакидает задачи, и мы там с 8, вот у нас сегодня планерка была, 8 утра, да, и дай бог сегодня, если он не вернется в офис, мы уедем.
А часто он так к вам приезжает в 6 часов вечера со своими идеями?
Да.
Он может просто написать так, я еду в офис, вообще, а время уже будет около 7, давайте-ка все соберемся. И наши строители, да, там, руководители участков, там, директора по строительству, он их выдергивает потом с объектов, и они не домой едут, а они едут в офис для того, чтобы ему там рассказать.
Как вы к этому относитесь?
И я отношусь к этому крайне негативно, поэтому вот мы всем, так сказать, коллективам сказали, давайте так, на 8 утра к планерке, а потом езжайте по своим другим делам.
А он что вам ответил?
Прислушался, все, у нас теперь по утрам, и, скажем так, начав в 8, мы спокойненько можем...
Во время рабочего дня, а не после, да, решаете вопрос?
Да, во время рабочего дня, потому что, объектов много, вести объект, нужно стройку постоянно, объезжать все это дело. Но при этом, когда у нас идет завал, по субботам, воскресеньям он лично объезжает все объекты, соответственно, вытаскивает, так сказать, ответственных за стройку на эти объекты, и люди по субботам, воскресеньям катаются.
А если перерабатывают в субботу, воскресенье, им доплачивают за это?
В основном объезжают туда директора по строительству. У них зарплата зависит не только от зарплаты.
Понятно, заинтересованы.
Они заинтересованы, поэтому... Но, честно говоря, работать в таком режиме очень тяжело. Я последние два года в таком режиме работаю. Уже просто начинаю требовать.
А кстати, когда зарплату получаете, вы как-то мягче становитесь
радуетесь
в этот момент?
У меня там не только зарплата, у меня еще и бизнес свой есть, но это не важно. Вопрос, что действительно в этом режиме работать тяжело, а шеф наш 10 лет не был в отпуске.
Понятно.
Какой-то дружильный шеф ваш. Держитесь, пожалуйста, Кирилл, держитесь. Спасибо большое.
Я считаю, что так работать не стоит, потому что никакого здоровья, все здоровье положить на работе, это очень плохо. Лучше работать в каком-то спокойном режиме, нежели вот так вот умирать на работе, честно.
Спасибо за ваш звонок, благодарим. Спасибо. Мне, кстати, кажется, что вот этот вот начальник, который в 8 приезжает после рабочего дня, в 6, да, он скоро будет ненавидим своими сотрудниками.
Они с ним поговорили, он теперь приезжает в 8 утра.
Бог, да. Как говорил нам шеф, не нравится — уходите, пишет Владимир Бонд. Если переработка оплачивается, то почему нет? У нас в обычные дни было 1,5 ставки, выходные 2. Но тяжело, конечно, пишет Андрей Р.
Я вчера на работе задержался на 20 минут, забыл совсем, погрузился в срочный заказ, пишет Алекс.
Алекс, и как вы, когда очнулись из этого срочного заказа?
Да, через 20
у вас был
минут.
Шок, наверное, да? Вот. А вот Григорий, наоборот, без 5:09 стоит у дверей, уже переодетый, чтобы ровно в 21 стартовать. Интересно, Григорий, а вы делаете вот так вот? 21:00 в Москве, Григорий. И побежал к лифту или по лестнице.
Что
такой.
Это за звук? Это
как мотор заводится у машины, когда она стоит на пробуксовке, на светофоре. Ну что ты как это?
Не сообразила.
Так, а вот у 036-го он не может перерабатывать, у него очень высокое кровяное давление.
Да, господа. Что ты делаешь? Отдай мне мышку.
Пожалуйста, забирай. Господа, нам интересно, пожалуйста, напишите, позвоните. Перерабатываете ли вы? Считаете ли вы, может быть, что вы работаете сверх нормы? Может быть, на самом деле оно и не так, но вы так считаете, что вы сверх нормы работаете. А может быть, у вас есть какие-то специальные бонусы поощрительные? Если вы там не успели сделать работу, то до 6 или там до 7 вечера, то вы раз и после остаетесь, и за это капают какие-то баллы.
Елена пишет.
Поделитесь.
Моя дочь уволилась летом с работы госслужбы, потому что работала 24/7 и задерживалась, и дома включала компьютеры в праздники. Это был ужас. Объем работы такой, что ни поесть, ни попить. А деньги платили небольшие. Начались уже панические атаки. Уволилась.
Ужасно. И правильно. Мне кажется, да, нужно как-то приоритеты ставить. Здоровье, психика или, тем более, деньги не такие уж большие, вы говорите. Макс пишет, а я с работы вообще не ухожу, так как работаю на удаленке. Но мы это обсуждали, когда была была это удаленка.
Это тоже опасно,
конечно, да.
Когда человек считает, что можно тебе страны. Любое время написать, позвонить и как-то
нету озадачить. Границ, да, что да. Ты на работе или не на работе, или ты уже дома, но при этом ты еще сидишь за компьютером и тупо туда пялишься и не понимаешь, отдыхать, что тебе делать. У меня тоже есть знакомая, она на работе, она ну, как бы делает одно дело, а потом приезжает вечером, ей посылают итоги работы, и она дома это все перерабатывает. И вот она говорит, у нее, ну, где-то в часов 6-7 она дома, в 8 она садится, и до 12 она еще 4 часа вот это все переделывает. И вдруг у нее это все прекратилось, работа поменялась, и ей вечером нечего, ну, не нужно работать вот эти 4 часа у компьютера. Она говорит, у меня такая пустота. Я первую неделю не понимала, чем себя
бывает,
занять.
Бывает, что люди, конечно, да. Занимают свою,
это вот, как, знаешь, собаку,
свою жизнь работой.
Да-да-да, как собаку, она всю жизнь сидела на привязи, а ее раз отпустили, а она не убегает, потому что она не знает, куда бежать, она это не умеет делать, убегать с этого, с цепи. Так и эта моя знакомая, она говорит, я первую неделю сидела и не понимала.
Ничего,
потом уже разошлась.
Да. Алёха пишет, я себя берегу и стараюсь не перерабатывать, зато потом, когда начинаю работать, сразу стараюсь все делать быстро и эффективно, чтобы было время на отдых. Привет. Любимые ведущие.
Привет, Леха, очень рады. Так, лет 10 перерабатывал часов по 12 в день. Ничего себе, строил карьеру. Сейчас уже возраст не тот.
Построили?
Да, и как это вы по 12 часов в день, это вы, ну хорошо, часов 7-8 рабочий день, и плюс 12 вы 4 часа на сон оставляли.
С 8 до 9 работали, видимо.
Нет, ну это по 12 часов в день он перерабатывал.
Да.
Но это плюс еще 8. Это...
Почему 8? Нет. 12 часов в день. Почему ты прибавляешь?
А, это все вместе. Я думал, к обычному времени еще 12 часов он работал. Я понял. Так, мое жизненное кредо – прийти на работу попозже, а уйти пораньше.
А
это очень хорошее.
Да. Работаете, точнее.
Может, вы начальник какой-то, тогда вам, да, можно. Сделай дело, сделал дело, гуляй смело. Не сделал, будь любезен, задержись. У меня так, пишет нам Панк 13. А Даман, ты читала?
Нет.
Да, давай прочитаем.
А если деньги большие, а здоровье и психика разваливаются, и стресс запредельный, стоит уходить? Или ради денег можно и нужно терпеть? Ну, бывает, что еще семья обязывает, ипотека обязывает. Какие-то такие истории, какие-то обязательные, да, траты, которые у тебя есть, платежи. Это всегда как-то немножко останавливает от того, чтобы все бросить и уйти в никуда.
Да. Деньги вообще это большой стимул. Много всего происходит в этом мире. Да практически большинство, 90% дел, связанных из-за денег. Поэтому, Даман, здесь уже решать вам, что для вас важнее. Здоровье, психика, деньги. Добрый день, как вас зовут?
Мария.
Очень приятно, Мария. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, переработка это зависит все-таки от системности.
Что это значит?
Если на предприятии есть система, если сотрудник при устройстве на работу может оценить, а сможет ли он такое количество работы выполнить за тот промежуток времени, который отводится, за который платят, то, в принципе, проблем, наверное, не возникает. К сожалению, наши российские компании, ну, мало отличаются системностью. Всегда есть какие-то вещи, которые вклиниваются в работу. Ну, и еще...
Мне кажется, это везде есть такие компании, не только у нас. У нас есть компании, в которых, наоборот, без системы ничего не работает. Взять хотя бы тут же Яндекс-компанию, где просто все отлажено, ну, минутка, там, тютелька в тютельку.
Да, я с вами соглашусь. Есть компании, их просто мало, к сожалению.
Просто вот, ну, а вы где работаете, Мария?
Я индивидуальный предприниматель. Вот смотря по своим сотрудникам, они у меня не перерабатывают, сразу могу сказать.
Так.
Вас это расстраивает?
Ну, у нас есть с утра определенный разбор. То есть, ну, такой, скажем, легкий свот-анализ, да, что важное, что неважное, что срочное, неважное и так далее. И люди всегда могут распределить, а что они могут сделать сегодня, а что могут сделать завтра. Вот. И есть еще такой момент, это то, что я заметила по своим сотрудникам. Это если ты вышел на перекур, или тебе позвонили родственники, или еще что-то, это очень сильно выключает из работы. И чтобы вернуться назад в тот же режим, в который ты был, тебе требуется не менее 10-20 минут.
Ну, это что-то как-то у вас сотрудники какие-то слишком выбиваемые из колеи. Ну, если это там, конечно, да, что-то произошло конкретно, то да, на 20 минут можно провалиться. Но когда тебе кто-то звонит или ты покурил, вышел, ну, а, ну не знаю, прям правда нежные, очень нежные. Хрустальные. Нет,
но
такие.
Если они работают с цифрами, ну, то есть вот ты сосредоточен. Тут отключился.
Понятно, покурил. Нужно опять все, да, вспоминать.
А, ну,
да, с сотрудниками поговорил, чтобы назад вот включиться. Это достаточно, ну, такой, для меня это весомый период, 10-15 минут. Конечно, есть такие профессии, там, как доктора, да, где, мне кажется, переработка, но это, наверное, уже образ жизни, потому что, когда срочная операция, ты не можешь спланировать, что ровно в 6 ты закончишь.
Это правда, это правда. Я, как сын врачей, подтверждаю ваши слова. Спасибо большое, Мария, хороших выходных вам.
Вам тоже всего доброго.
Всего спасибо. Доброго.
Ну, а как ты относишься, когда, например, тебе кто-то говорит, а я не должен задерживаться, у меня рабочий день до 18. Вот завтра приду к 10 и продолжу свою работу. А вот нужно срочно что-то доделать.
Если ты его что-то просишь, да?
Ну да, нужно срочно что-то помочь
типа,
тебе
Мариночка, доделать. Типа, Мариночка, а давай проведем еще два эфира. А ты говоришь, нет, у меня все, я бегу. Ну, ты знаешь, я думаю, что я в душе, может быть, как-то и подумаю, что зажрался. А с другой стороны, это его жизнь, он свою работу уже выполнил.
Я считаю, что такой человек ничего в жизни не добьется, если он так говорит.
Если он не покладистый, ты имеешь в виду?
Не то, что покладистый, если он не чувствует грани, когда нужно остаться и помочь. Понимаешь? Да, ну, бывают разные жизненные ситуации, когда...
Ты знаешь, я не сталкивался, я не начальник. Я ни за что на свете не хотел бы быть начальником, ты понимаешь?
Я тебя про это пока не спрашиваю, да.
А ты не предлагаю, да. Хорошо, молчу, говори.
Бывают различные жизненные ситуации, когда, например, тебе нужно задержаться, но ты понимаешь, что там тебе ребенка нужно из садика забрать, да, или ты договорился там родственников куда-то отвезти в больницу. Это все понятно. Бывают такие человеческие факторы, когда, не знаю, там на поезд опаздываешь, еще что-то. А бывает, что просто, в принципе, ты говоришь о том, что ты не готов задерживаться, потому что рабочий день у тебя до 18.
Ну,
и,
да.
Пожалуйста, все вопросы завтра после 10.
Начинаешь, как бы, хорошее слово есть.
У меня
есть,
обеденный перерыв.
Да, да,
это
да.
Это вот эти вот границы на работе.
Выпендриваться, которые... выкаблучиваться начинаешь.
Границы называются.
Ну да.
Расставлять на работе. Работодателям это очень редко, когда нравится. И я не знаю таких работодателей, которые спокойно бы к этому относились.
Ты меня сейчас вот как бы у меня не было конкретно сформированной точки зрения по этому поводу, но сейчас ты меня более-менее направила в русло, и я начинаю думать, что именно так и должно быть. Да, если это что-то необъяснимо экстренное, вот как ты сказала, там болезнь, дети, есть, да, самолет, поезд, не знаю, человеческий фактор, то да. А если он начинает просто из-за того, что он говнится, ой, извините. Если он выкаблучивается, то тогда да.
Когда человек приходит на работу на час позже и говорит, ты знаешь, а я вчера вот задержалась, и поэтому вот я решила сегодня прийти попозже.
Ой, нет, это уже вообще, это не компенсация. Это не компенсирует того, что ты вчера час побыла дольше, а сегодня я приду попозже. А может быть, за это время работа у тебя-то не убавилась?
Не важно, понимаешь? Не важно.
Ну, хорошо, ладно. Работодатель воспринимает это как хамство, пишет Владимир Бонд. А вот 212...
Макс молодец, называет вещи своими именами.
Извините, вырвалось, да. Ну, да, карьеру построил, но оглядываюсь назад и жалею, что забивал на личную жизнь и здоровье. Это вот по 12 часов в день
работы. Ну, возможно, сейчас самое время заняться своей личной жизнью и здоровьем, когда у вас есть карьера.
Так, у нас, значит, сейчас новости. После продолжим эту тему обсуждать и отметим еще день рождения Галош. Поехали.
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Чумаков. Продолжаем наш интересный разговор.
Да, продолжаем наш интересный разговор. И мы говорили о том, что перерабатываете ли вы или нет.
Задерживаетесь ли вы на работе? Как вы относитесь к переработкам? Как вы считаете, нужно ли задерживаться на работе? Да. Если это необходимо.
И если вас просит начальство, будьте добры, там, Сергей Сергеевич, а вы можете еще часок побыть с нами?
Да.
А вы раз и такие, нет. Или наоборот, да, конечно. Как вы поступаете в этих ситуациях? Сергей пишет, ну пусть работодатель переработку оплачивает в двойном размере, так как по закону положено. А то в лучшем случае по обычной не двойной ставке оплачивает или вообще за спасибо хочет запрячь. Ну вот, Сергей, видите, тут палка о двух концах. Тоже не поймешь, как себя вести в данной ситуации.
Слушайте, мы вчера обсуждали тему с тем, что вы не можете подойти к работодателю, попросить
прибавку.
А тут, когда вас просят остаться переработать, работать, неужели так смело и прямо говорить? Я останусь, если вы мне заплатите там в двойном размере.
Да.
И... Или пока... вы не чувствуете момент, не понимаете, что сейчас вот нужно задержаться, и все равно же вас работодатель отметит, он увидит, что вы стараетесь, да, вы как-то вот рветесь работать, что у вас все получается. Нет, вы не думаете, что так возможно? Вы сразу начинаете просить какую-то прибавку?
И потом, даже если вы просите прибавки, скажите, пожалуйста, каким образом вам должны час переработки оплачивать в двойном размере?
Это нет, как? Ну я останусь, конечно, если мне заплатят в полтора раза больше.
Да,
и работодатель такой, вот какой ценный сотрудник. Вот обязательно. Вот хотел ему
надо
заплатить в полтора раза
взять,
больше.
Да.
Заплачу. Спасибо,
да,
что сказали.
Премию выдать.
Да.
Владимир Бонд пишет. Слушаю вас с сыном первый раз. Передайте ему привет, пожалуйста. Зовут Данила Бонд.
Данила
Бонд.
Привет.
Привет. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я вот помню, Рейган, президент, говорил, покажите мне чиновника, который работает после 5 часов, и я вам покажу человека, который не умеет работать. То есть, ну, я...
Что это значит? Я вот не понял этой фразы.
Это значит, что человек плохо работает в течение рабочего дня.
Если он остается, если он остается задержан.
Да,
но мы
да,
это вначале обсуждали.
Как нормированный рабочий день.
Да, нет. Труд должен был быть организован так, чтобы вот в период работы все успевать. И более того, даже было время попить чайку. Вот, поэтому я, как руководитель, всегда очень подозрительно относился к тем, кто перерабатывает, поскольку я считал, что они остаются, чтобы там интрижку какую-нибудь в пустом офисе или там...
У вас фантазия богатая, Сергей.
Ну, а
что? Они просто работали, правда.
Обычное
отчет сдавали.
Ну, а что?
Ну, и пусть даже если интрижка, что вы... Зачем эти подозрения?
Да и пусть, да.
Чем вы им завидуете?
Сергей, мы услышали вас. Спасибо большое. Развеселили. Спасибо. Так, полностью согласен с позвонившим, пишет пан Станислав.
Вы же думаете, что люди задерживаются, потому что они там хотят какие-то интрижки?
Интрижки. По углам жмутся. Ты посмотри на них. Работаю сдельно, зависит от срочности, пишет наш слушатель Александр. Значит, если на работе приходится если на работе приходится задерживаться, значит, либо работодатель, либо работник неправильно распределяет время.
В каком-то идеальном мире живем, у меня такое ощущение. Мы не знаем, что такое человеческий фактор, срочная задача, мне нужно было еще вчера, нужна презентация, поступил срочный заказ, нужно срочно рассчитать
deadline.
Что-то. Когда ты еще работаешь, например, на себя, да, и к тебе поступает срочный заказ. Например, нужно сделать 1000 футболок с изображением Макса Челнокова. Ну, например,
с одной
я не
стороны,
знаю, зачем.
Сзади с Мариной Александровой.
Например, тоже непонятно для чего, но тебе нужно это сделать. И ты такой, вы знаете, мне интересен ваш заказ, он, конечно, очень большой, классный, но вот, видите, 18 часов, часики тикают,
18:00.
Я пошел, вот завтра посчитаю, и клиент думает, зачем мне такой вообще человек, который не может срочно принять
но,
заказ.
Господа,
и
вы поняли, Марина топит за то, что нет таких моментов строгих границ, нету. Что если надо помочь, то
значит,
и
надо.
Если есть возможность, то это
если,
можно сделать.
Опять же, задачка со звездочкой, если не срабатывает человеческий фактор, когда тебе нужно...
Задачка со звездочкой, как-то красиво
да,
сказала.
Да, я старалась.
Мне
если тебе нужно что-то сделать для близких в этот момент, да, или куда-нибудь улететь, уехать на поезд.
Но если что-то неотложное,
да,
экстренное.
Да, или врач какой-нибудь.
Ну, еще давайте пару мнений и поменяем тему. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Алексей зовут.
Да, Алексей.
Ну, не могу согласиться, даже работая на себя, можно выстроить так работу, что ты ставишь просто в очередь людей, и если ты такой хороший специалист, у тебя есть своя фирма, ты можешь себе это позволить, и все будет упорядочено.
Но не сразу, мне кажется, вы можете себе такое позволить.
Ну, значит, не надо для себя работать. Ты такой специалист, что можно любого найти на повороте.
Понятно.
Спасибо большое. Благодарю.
Интересно, какой бизнес у нашего слушателя? Мы не успели спросить.
Да, не успели. Я вот сейчас подумал, что ты фраза такая, ненормированный рабочий день. Вот самый ненормированный рабочий день, где я работал, это телевидение.
Артисты,
телевидение.
Да.
Особенно если это съемки идут, это не прямой эфир, а съемки передачи. Здесь может растянуться одна программа 40-минутная, на съемочный день может быть часов 5. И какой там в 6 или в 7 вечера ты домой? Ты что? Это все часов до 10, 11, 12. Правда, с утра можно приехать там к 11, 12, а вечером это растягивается до... Вообще безгранично может растянуться. Я вот вспомню рабочие моменты, когда я ушел на радио с телевидения, я подумал, боже мой, вот где порядок. Вот выходит все в прямом эфире. Вот жестоко, в 3 часа, в 2 часа у тебя заканчивается эфир.
И все.
Все, да.
Хочешь, не
надо
хочешь,
никаких записей.
Не
да, не надо ничего делать. Вот я так полюбил вот эту упорядоченность. В мою жизнь пришел какой-то распорядок дня, называется. Я сейчас это менять вообще не представляю, как.
Реут пишет, я понимаю, что у вас большой срочный заказ, но я его не возьму, так как мои сотрудники начнут интрижки.
Оставаться одни тут. Так, ну когда интрижка в пустом офисе, по углам жаться не имеет смысла. Гауф, вы знаете, ну может зайти уборщица или еще кто-то. Кто-то забыл ключи от дома, вбежать случайно.
Елена пишет, я работаю в кабинете одна, весь день работает радио, говорит Москва, не курю, чай не гоняю, отвлекаюсь только на общение с вами, чему очень рада.
Елена, спасибо большое.
Главное есть, не забывайте.
Да, какие-то вот такие жизнедеятельности, да. Чтобы не прерывалось. Да. Добрый день, как вас зовут?
Дим Димыч, Москва, говорит. Вот по поводу переработок, задержек на работе, хотел вот высказать.
Давайте.
Смотрите, я вот поменял на своем опыте уже большинство, ну, большое количество работ и понял насчет задержек то, что вот это отношение зависит в первую очередь от начальства. Угу. Потому что попадались как хорошие руководители, так и не очень. То есть, когда руководитель относится к сотрудникам достойно, то есть делает какие-то поблажки, уступки, отпускает где-то пораньше еще, то и у сотрудника появляется желание также отблагодарить, задержаться, перевыполнить работу и так далее.
А не у всех, поспорю с вами, потому что некоторые начинают наглеть.
Вот. А есть руководство, которое там видит, что он хорошо работает, наседают еще больше.
Да, это правда.
Поэтому я считаю, что в первую очередь это от руководства зависит, а не от сотрудников, потому что сотрудники непосредственно подстраиваются под руководство и под формат работы.
Спасибо большое, Дим Димыч, хороших выходных. Ну, давай, вот последние два сообщения, давай. И все. Дима пишет, всегда остаюсь после работы, но также никогда не прихожу вовремя. Точнее, прихожу, если это требует ситуация. Например, важная встреча или какой-то проект.
В общем, суть не сколько ты просидел, а сколько ты сделал. Раньше меня всегда штрафовали, минута опоздания 50 рублей, в месяц штрафов было по 20 тысяч. Но директор отменил эти штрафы, так как видел результат, а других коллег штрафовали.
Прекрасно. Ну что, ладно, все, господа.
Эффективность. КПД, да?
КПД, да. Идем дальше. Да. Спасибо большое, что обсудили с нами эту тему. Переходим к другой.
Мы вас услышали.
Так, день рождения резиновых калош будет отмечаться завтра. Марина, у тебя есть калошки?
Нет.
Сейчас только. Очень...
Были такие, знаешь, детские валенки зимние.
Да, сверху калоши. Ну, почему? Очень, кстати, удобненько было.
Нет, неудобно было.
Смотри, по 4 февраля отмечается эта дата, хотя она, конечно же, спорная, но все-таки вот выбрали ее. И многие до сих пор шутят, как пишется, вернее, не шутят, а спорят, как правильно пишется, калоши или галоши. Но, значит, выбрали пока что через «ка». В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош. В Советском Союзе выпускалось 4 вида различных калош, ну, имеется в виду мужские, женские, детские, и какие-то еще на каблуке были калоши. Я не представляю, как на калоши с каблуком носить. Отталкиваясь от этой темы, мы решили с вами сегодня поговорить об обуви. Как правильно выбрать обувь? Если вы, например, в течение всего дня на ногах ходите, и нет у вас возможности переобуться в офисе, например, или поменять в другую пару обуви.
Может быть, выбрать какую-то стельку специальную.
Да, может быть, стельку. Удобен ли каблук? Спортивная обувь для повседневной жизни? Нормально это или нет? Друзья, с нами на связи врач-хирург-травматолог, ортопед Михаил Шилов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил Юрьевич. Макс Марина в студии. Давайте вот так вот. Есть такая фраза: держи ноги в тепле, а голову в холоде. А в этом есть
насколько
истина?
Нужно в тепле держать
насколько
ноги?
Тепло должно быть
у нас? Как понять, что слишком тепло ногам?
Да.
Ну вот из суворовской сентенции как бы совсем другое подразумевалось.
Ну мы поняли,
Я понял, да, конечно. Ну, Конечно, правильно. Когда холодно, ноги должны в тепле быть. А когда жарко, то излишне теплая обувь, конечно, гигиену ноги нарушает. И ни к чему хорошему не приводит. Нога потеет, пар отводится хуже. Вот. И, соответственно, могут быть какие-то проблемы с запахом, кожей на ногах и так далее. То есть все должно, как говорится, соответствовать санотемпературному режиму, тогда все будет нормально.
Если,
это то, что касается тепла.
Если, получается, у тебя обувь, например, на меху, да, там меховая подкладка, то если ты находишься в офисе даже какой-то промежуток времени, то лучше иметь сменку.
Ну, разумеется, конечно. Во-первых, это и гигиеничнее, во-вторых, эстетичнее. И, конечно, ноге будет намного легче, чем если в таких толстых, с мощных зимних шузах, как говорится, ходить по офису. Это само собой разумеется. Мы ведь дома не ходим, да, в ботинках, правильно? Даже если бы это было, ну, как бы чисто в доме, мы бы, наверное, в ботинках не ходили. Это бы не было нам удобно. Но офис – это второй наш рабочий дом, конечно.
По поводу спортивной обуви, насколько это вообще удобно, полезно ноге? Вот я обожаю спортивную обувь, какие-то повседневные кроссовки, да, или кеды. Вот мне очень удобно.
Кеды же тоже разные бывают.
Ну, вы не одиноки, Максим. Я, например, тоже предпочитаю спортивную обувь. И сколь скоро мы про офис там с вами заговорили, то я в кабинете рабочем, так как мне приходится очень много стоять на ногах, я тоже предпочитаю спортивную обувь. Не какие-то тапочки там, или туфли, а именно обувь. Потому что там есть амортизатор, там поддержка боковая. Как отведение пара. Ну, то есть очень удобно. И на улице тоже. Если это сочетается с эстетикой одежды, то я вообще предпочитаю спортивную обувь. И спортивный стиль — это очень даже хорошо. А с точки зрения натортопедии, то если это, значит, обувь для постоянной именно носки, то есть которая предназначена, чтобы в ней постоянно ходить, то она так идеально подходит. Другое дело, что когда начинают для повседневной носки использовать обувь для там игровых видов, для бега, тут уже, конечно, это неправильно, потому что там и специально заточены супинаторы, амортизаторы. То есть они предназначены для другого типа использования. А для повседневной носки спортивная обувь — это, можно сказать, ну, идеальный вариант, который только может быть.
Михаил Юрьевич, а нужно ли использовать какие-то специальные стельки?
Для удобства, если ты долго стоишь, например.
Или сидишь.
Смотрите, спортивные стельки, вернее, со специальными стельки, с какими-то супинаторами, с амортизаторами, они, во-первых, изменяют саму конструкцию, скажем так, обуви. То есть обувь, она ведь все-таки делается так, чтобы... с учетом того, что она будет без дополнений каких-то. То есть, если мы вставляем туда какие-то геометрические стельки, то есть ортопедические, да, ну, дополнительные, они ведь изменяют абсолютно геометрию, то есть обуви. И, соответственно, можно не лучше сделать, а только хуже. Более того, любые стельки ортопедические, если они не показаны врачом, они, это костыли, то есть вы меняете модели стопы, потому что стелька формирует и свод стопы, и напряжение невроза повышенного. И поэтому, если вы уже без стелек будете ходить, то вам либо неудобно будет, либо просто нога будет уставать еще сильнее. Поэтому стельки, если какие-то вставлять в обувь, то только, наверное, гигиенического плана, которые там ароматизирующие, деодорирующие. Но обувь, если покупаете, то специальную стельку геометрическую в ней лучше не всовывать, если нет показаний врача.
Михаил Юрьевич, насколько верно утверждение, что нужно покупать обувь не размер в размер, а чуть больше? Ну, не на размер, а хотя бы наполовинку.
Ну, понимаете, какая вещь? Все ведь проверяется... не размером, потому что размеры европейские, американские, они не совпадают. Я так понял, что чуть-чуть побольше, чем вам казалось бы, она бы идеально бы сидела. Правильно?
Да, ну вот я, например, надеваю, да, кроссовки, например, у меня 9,5 размер. А я надеваю, понимаю, что вот как-то у меня большой палец упирается. Мне вроде комфортно, но и можно побольше. Ну, я беру 10.
Я могу сказать так, что Конечно, лучше, если будет обувь немножко больше, потому что так это коррегируется, чем если она будет сами меньше. Если она тесная, вы это никак изменить уже не сможете. Это миф, что там типа разносится. Скорее, не обувь сами разносится, а нога подстроится под обувь.
Но а разве так может быть? Что нога может...
Конечно, если вы носите долго обувь, ну, это женщина скажет вам очень даже запросто, когда они пытаются залезть в какие-то туфли, они, ну, которые меньше на размер, они, в конце концов, ногу туда запихнут, нога, то есть, изменит геометрию.
Ну да, Золушку мы все помним.
А многие еще надевают специальные такие, я не знаю, как это называется, когда, например, туфли тебе слегка велики, и чтобы у тебя нога не выскальзывала, а такой уплотнитель, да, специальный.
Носочек такой.
Не носочек, нет, такая.
Ну, я вот и говорю, что если обувь немножко больше, то подправить это всегда можно.
Лучше больше, чем меньше, в общем.
Лучше больше, чем меньше, разумеется.
А еще, вы знаете, я очень часто замечаю, что зимой многие носят ботинки, ну, я так назову их, на рыбьем меху. То есть это вообще не зимний вариант обуви, а они такие достаточно тонкие, прохладные. Вообще, насколько безопасно в зимнее время носить осеннюю обувь?
Если говорить с точки зрения терапевта, с коим я не являюсь, то, наверное, вредно, что простыть можно запросто. Ну, мало ли, на машине человек ездит, вроде бы нормально. Но, конечно, с точки зрения травматолога, вот коим я уже являюсь, конечно, это небезопасно. Потому что, во-первых, обувь такая, особенно модельная какая-нибудь, она ведь имеет подошву, не приспособленную для льда, для зимника, для снега, и поэтому это, конечно, ну, поспособствует очень сильно травматизации. И люди в такой, на том обуви часто падают. Это вот совершенно достоверно могу сообщить об этом. В травмпункте много работать приходилось, и именно как раз, когда люди собираются куда-то зимой в какой-нибудь театр, на какое-нибудь шоу, там надевают что-то покрасивее, чтобы выйти и сразу попасть в здание, то вот потом они, когда выходят, или даже не доходя, очень часто падают. Особенно в эту зиму. Помните, какие были гололеды?
Да. Это правда.
Так вот, такая вот обувь совершенно не подходит абсолютно. Она как стекло. Ну, гладкая. Поэтому не подойдет.
Михаил Юрьевич, у меня еще такой вопрос. Вот много людей сидячий образ жизни ведут. В той же самой офисы, я не знаю, водители. Есть ли какие-то у вас советы, может быть, прямо сейчас дадите? Какой промежуток времени ты можешь безопасно? Вот сидишь ты час, потом что, надо встать, походить, может быть, поприседать, может быть, я не знаю, попрыгать. Есть какие-то советы от профессионалов?
Как часто нужно разминаться при сидячей работе?
Тот же самый самолет.
Так это про обувь или вообще про...
Мы про ноги, про ноги, и про обувь, да, но отталкиваясь от обуви.
Ясно. Ну, давайте, если про обувь, то если возможность есть, и это никому не мешает, и все хорошо, то имеет смысл саморазуваться. Не зря в самолете тапочки выдают даже, да, чтобы когда человек долго летит, он мог саморазуться, чтобы отдыхала нога, это раз. То же самое, если человек работает в своем собственном офисе, никого рядом нет и никого это не смутит, имеет смысл тоже разуться. А так вообще считается, что вынужденная поза – это 40 минут. То есть если человек долго находится в какой-то позе больше 40 минут, то имеет смысл делать какие-то банальные упражнения, чтобы дать приток крови к ногам, пятой точке, что называется. Вот. И вообще потянуться, просто подвигаться. Ведь не зря в Советском Союзе была производственная гимнастика, не зря в школе длится урок 40 минут. Это уже время такое как бы выдержанное и проверенное. То есть каждые 40 минут неплохо просто встать, потянуться, размяться, наклониться, и тогда производительность и труда повысится, и кровообращение во всем организме станет лучше. То, что затекло, туда будет приток крови.
Понятно.
Кровь потечет по жилам, да. Михаил Юрьевич, еще один вопрос.
У нас прям минутка,
слушатели,
правда.
По дому лучше ходить босиком или в тапочках?
Да, дом все-таки...
Дому лучше, если тепло и особенно теплые полы, лучше босиком ходить, потому что наш организм был природой задуман так, чтобы босиком ходить. Когда сконструировала природа так эволюции сам нас, а с очень давних лет, еще со времен кроманьонца, наше тело не поменялось, то, соответственно, обуви не было, и было все предназначено, чтобы босиком ходить.
А поэтому за рулем? А за рулем,
при возможности, Михаил, имеет смысл, да?
Михаил Юрьевич, за рулем, как быть за рулем? Нужно ли переобуваться? Потому что у многих есть специальная какая-то туфелька, ботиночек.
Да, особенно девочки.
Если водитель, дальнобойщик, долго находится за рулем, или вы едете куда-то долго, какая-то поездка с семьей, ну, там, тысячи километров, конечно, надо и раздеться.
Переобуться.
В шубе ехать не надо, переобуться. Все-таки машина теплая, это третий дом наш.
Понятно. И, Михаил Юрьевич, спасибо. Да, спасибо огромное. Да, врач, хирург, травматолог, ортопед Михаил Шилов был у нас в эфире. Хороших выходных, удачи, спасибо большое.
Всего доброго, Максим.
Всего доброго, до свидания.
Поменьше вам клиентов.
Да. Анатомия Москвы, сейчас у нас рубрика, затем новости, а далее программа «Выход в город».